Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение Дафа Йоми, ежедневный лист Талмуда, и мы начинаем следующий масехет по окончанию трактата Сука. Мы начинаем новый трактат, который называется трактат Бейца. Дословный перевод названия Бейца – это яйцо, и речь в первой суге, в первой мишне пойдет о курице, которая снесла яйцо, праздник, и мы будем обсуждать, можно ли есть это яйцо, которое было снесено в праздник или нет. По отношению к этому яйцу мишна использует слово «нолда», «родилось», было снесено, имеется в виду «родилось яйцо». И небольшое вступление, в принципе, перед этим трактатом, о чем он говорит. Итак, трактат Бейца в... У многих мудрецов, у многих комментаторов, решоним, ранних комментаторов, средневековых, да, он называется трактат Йом-Тов. Трактат Йом-Тов, то есть трактат праздника. И здесь мы понимаем, что он пришел восполнить законы шаббата и праздника, причем не специфические праздники, там, Песах, Суккот, или там Юма, или Рошана, а именно законов, в принципе, Йом-Тови, в принципе, праздничных дней, которые объединяются по всем шести праздникам, кроме Йом-Кипура, которые у нас есть. Да, у нас есть шесть дней Башана в году, который называется Йом-Тови, то есть в Торе называется словом Моэд. И мы их называем Йом-Тов, это название мудрецов, мудрецов Хазаль. Йом Ришон Вишви Шель Песах, это первый и последний день Песаха, первый и восьмой день Суккота, праздник Шивуот и Рош-Шана. Рош-Шана это два дня даже в земле Израиля. Вне земли Израиля все эти Йом-Тов, они двойные. Так вот, в Торе это называется Муадим, а мудрецы их называют Йомим Тувим, хорошие дни, по тому, как было написано в книге Шмуэль. Теперь Миири говорит, что есть, в принципе, пять основных тем, которые поднимает этот трактат. Он относительно короткий, там, в нем 40 листов, но он считается непростой для изучения. Так вот, основные темы этого трактата – это то, что Йом Тов, Шавель Шаббат Бедрехкаль, Линьян Коли Сурей Мелаха. Что все запреты, которые есть в Шаббат, есть и в Йом Тов. Кроме такого понятия, которое называется Охаль Нефиш. То, что предназначено для еды душе. Да? Охаль Нефиш, и мы без Рат Ашем разберемся, что такое Охаль Нефиш. И что такое, какие сурим есть, что можно, что нельзя в плане готовить в Йом-Тов, что это разрешение подразумевает, и так далее. Есть работы частично, которые разрешены в праздник, несмотря на то, что они запрещены в субботу. И мы посмотрим, там, это, например, то, что называется литхон, то, что называется лихабот, тушить и мелить, измельчать. Посмотрим, как бы тоже мечтают на эту тему. Теперь есть дополнительные вещи, которые, несмотря на то, что с точки зрения мелаха это разрешено, аваль, есть более строгие законы мукце и законы нулад. То есть мукце – это два вида мукце. Это отстраненное сознание. Нулад – это то, чего не было в принципе. И мы сейчас, это как раз первая сугия, с которой мы начнем заниматься. Четвертая сугия – это Йом-Тов и Шаббат вместе. Как можно готовить Йом-Тов так, чтобы это осталось на шаббат. Это тоже часто встречающаяся сугия. Это как делать эрувтов шилин. И пятая тема – это понятие эрувейт-хумин. Дополнение к понятию эрувейт-хумин, то, что мы учили в трактате шаббат немного, в основном в трактате эрувин, это предметы, которые приносятся в Йом-Тов. Относится к ним понятие тхум. Как относится? Можно готовить. Что? Откуда можно принести? Вот, в принципе, та тема, которая будет обсуждаться в конце этого трактата. Вот, собственно говоря, основное предисловие, что важно, да, что в Торе написано, что есть понятие про Йомим Товим Шабатон, да, и важно, что есть понятие Охоль Нефиш, да, Мелехет Охоль Нефиш, все работы, которые связаны с обеспечением жизненно необходимой еды, они разрешены, и мы потом посмотрим, какие это работы, какие это ситуации в процессе изучения этого трактата. И важный момент, за нарушение запрета работать в Йом Тов нет такого строгого наказания, как за нарушение Шабата. То есть это запрет Торы, но это не запрет Торы, который карается в определенных случаях, если есть предупреждение, если есть сознательное нарушение, Шабата карается этой смертной казнью, то в Йом Тов это карается всего лишь 39 ударами палок. Вот. Это как бы вот такое основное предисловие, и в принципе можно уже перейти к непосредственно к изучению нашей сугии. Итак, наша новая сугия, она будет говорить про яйцо, которое снеслось, да, в Йом Тов. Потом Гемара приведет еще два спора Бет Шамай и Бет Илель, которые тоже Бет Шамай, в которых тоже Бет Шамай облегчает, а Бет Илель устражают. Гемара приводит здесь у нас в нашей Мишне три таких спора, где мнение Бет Хилель более строгое, чем мнение Бет Шамай, что не так, как правило. Окей, давайте обратимся к тексту и начнем учить эту Мишну. Итак, говорит Мишна. Бейца шинолда бьем то. Яйцо, которое родилось дословно в Йом Тов, в праздник. Значит, почему именно эту тему выбирает, выбирает наша Мишна? На самом деле это сикум, в конце это будет сикум нашего сегодняшнего амуда, нашей сегодняшней страницы. Но, в принципе, почему именно с этой темы начинается? Потому что есть определенное облегчение, поскольку есть определенное облегчение с точки зрения Торы. Тора говорит, что часть работ, запрещенных в шаббат, разрешена в Йом Тов, в праздник. Поэтому Раби Юда Наси выбрал ту тему, которая показывает, что Йом Тов в определенных аспектах он более строгий, чем Шаббат. В каких-то аспектах, в законах Мукце, в законах мудрецов, мудрецы постановили, как мы будем учить практически сразу в этой суге, мудрецы постановили более строгое отношение к понятию Мукце, то есть то, от чего ты был отстранен в своем сознании. Мудрецы постановили более обширный запрет. Почему? Поскольку дабы люди не пренебрегали святостью праздника. Поскольку в празднике есть разрешенные работы, а люди придут и скажут, а, Йом Тов, ничего страшного. Приходит Ребе и приходят мудрецы и говорят, законы Мукце, законы мудрецов, они еще более строгие в Йом Тов, чем в Шаббат. Это пришло нам показать, пришло усилить, пришло укрепить позицию Йом Това. И поэтому именно с этой темы начинается этот трактат, именно с темы Мукце, то есть предмет, который является мукце, который появляется в шаббат, и наше сразу к нему отношение. Вот поэтому с этого начинается этот масехет. Итак, еще раз к тексту, говорит Гемара, бейца шнолда бьем тов, бет шамай омрим теохель. Бет шамай говорит, она может быть съедена. Дословный перевод в пассивном залоге. Да, она может быть съедена. Теперь интересный момент, почему именно съедена, потому что не только ее можно двигать, она не является мукце, но еще ее и можно есть. Это то, что нам сообщают. Бет Илель умрим ло теохель. Она не будет, не может быть съедена. Теперь, если она считается мукце, то она не может быть и сдвинута тоже. Но хидуш, новая здесь идея, что Бет Шамай считает, что она может быть и съедена. Бет Шамай умрим с орбек и зайд. Теперь мы сейчас говорим еще об одном запрете. Запрет оставлять закваску и просто тесто забродившее. Закваска называется сеор, то есть это то тесто, которое уже бросают в тесто, чтобы оно заквасило его. То есть оно уже само для еды непригодное, но его используют как закваску, его бросают в тесто, и оно квасит. Теперь так вот есть просто хомец, это заквашенное тесто, тесто, которое забродило. А сеор – это вот это вот как бы уже некий, как это, ну, химический элемент, какой-то такой, субстанция такая, да, которая нам, мы бросаем его в другое тесто, дабы оно скисло и дабы оно поднялось. Вот, то есть это не дрожжи, да, это уже забродившее тесто, которое забродило до такой степени, что есть его невозможно, но с его помощью мы делаем другое тесто, чтобы оно бродило. Так вот, говорит Гемара, что Тура упоминает и то, и другое. Да? Сеор, лой мацеба бутехем, не будет найден в вашем доме. Сеор, то есть это закваска. И хамец, лотехель хамец, бихоль гвулеха, да, ты не можешь оставлять у себя хамец, просто забродившее тесто. Так вот, вопрос, который поднимает Бечамай бет Илель здесь, а, собственно говоря, одинаковые ли объемы запрета держать у себя дома в Песах сеор, то есть закваску, и хамец, то есть забродившее тесто. Одинаковые или нет? Так вот, Бечамай говорят, сеор бекизайт, вехомец бекекотевит. То есть сеор запрещено оставлять дома, ты, оставляя его, нарушаешь запрет Торы, баль и раэю, баль и маце, что у тебя не должно быть видно и не должно находиться у тебя. Бесеор, про закваску, говорит, размером с маслину. А хамец, но тесто, которое забродившее, то это бекекутевит, это с величиной, с крупной финик. Бетилель умрим, бетилель же, в свою очередь, говорит, зевы за бекизайт, и то, и другое, и тесто, и закваска, все это бекизайт. Все это размером с маслину и не больше. Теперь третий запрет. Третий спор, прошу прощения, между Бет Шамай и Бет Илель, он о следующей ситуации. Значит, в Йом Тов можно зарезать животное. Животное, которое мы предназначили для того, чтобы его зарезать в праздник и приготовить на трапезу, мы можем это сделать. Теперь, когда мы зарезаем животное, птицу или дикое животное, там, ну, олень, косуля, они сейчас наши домашние, то есть они сейчас у нас дома, мы предназначили их для того, чтобы зарезать, ну или курица, например. Но есть закон, что пролившуюся кровь на землю нужно присыпать грунтом. Присыпать грунтом или присыпать, короче, нельзя оставлять просто пролившуюся кровь. Тора обязывает нас присыпать эту кровь, присыпать ее грунтом или пеплом, или золой. В общем, не оставлять ее просто пролитой на землю. Так теперь, что делать, если у человека нет грунта? То есть он зарезать животное ему нужно, а грунт он не приготовил заранее. Теперь взять новый грунт. Это мукце, опять же. Да? Новый грунт, это там нужно выкопать ямку. И даже если у тебя есть выкопанная ямка, вопрос, можно ли взять этот грунт, ведь он мукце, ведь он нет никакого использования в Йом-То, в праздник, в шаббат, он вроде бы мукце, ты не намеревался, не думал о нем. Так вот, что делать? Что не резать, поскольку невозможно присыпать кровь? Вот об этом спор между Бет-Шамай и Бет-Илель. Он говорит Гемара так. Ашухет хаявеов, тот, кто зарезает животное, имеется в виду олень, косуля, потому что по поводу коровы и овцы нет такого мицвы, есть хаявеов, да? Хая это олень, косуля и так далее. Ов это кошерная птица. Так вот, их нужно присыпать. Бьем то. Бет Шамай умрим, яхпор бадекер вейхасе. Что ему делать, если у него нету этого грунта? Пусть пороет мотыгой и покроет. Что с запретом рыть? Мы сейчас попозже поговорим, но пока предположим, что запрета рыть нет. Да, предположим, он роет там, где мягкий грунт. Бейт Илель умрим, ло ишхот, не будет резать. Не будет резать. Элемке, но только при условии. Хаяло афар мухан, ми бодьем. Если у него был грунт, заранее приготовленный, засветло. Умойдим, но все согласны. Шим шохот, что если он да, зарезал уже животное, то тогда у него ничего не осталось, шеяхпор бадекер вейхасе, что пусть возьмет мотыгу и нароет себе этого грунта. И дальше, говорит Гемара, интересная вещь, шеэфер кира муханху, поскольку пепел у печки, он уже готов. Что эта фраза означает, это мы посмотрим, когда будем учить эту тему на восьмом листе. Окей, а это мы посмотрели Мишну. Значит, у нас есть три спора, они все связаны одной нитью, что это Бет Шамай облегчает, Бет Илеля устражает. И все они каким-то образом связаны с праздником, несмотря на то, что с праздником Песах оставлять закваску и тесто связано косвенно, оно просто это попадает на праздник, все равно это все связано с праздником. Вот, вот это вот наша Мишна, и мы обращаемся теперь к Гемаре. Итак, говорит Гемара, мы должны разобрать, почему, собственно говоря, мы запрещаем это яйцо, почему, по мнению Бейт Гилель, это яйцо запрещено к еде, почему Бейт Шамай разрешают есть это яйцо, которое родилось в Йом-То, в праздник. Говорит Гемара так, Бемай Аскин, чем мы занимаемся в нашей Мишне? Если речь идет о курочке, которая предназначена для еды, то есть эту курочку мы уже, она не мукце, эта курочка, мы ее собирались зарезать в Йом-Тов. Мы думали о том, что мы ее, эту курицу, зарежем в Йом-Тов и будем из нее варить куриный суп. Так теперь она снесла яичко, эта курица. Что нам делать теперь, да? Она снесла яйцо, эта курица. Значит, почему, говорит Гемара, почему Бейт Илель запрещает? В чем обоснование позиции Бейт Илель? Ведь это еда, из которой выделилась другая еда. Говорит Гемара, ухла де ифросу. Это еда, которая поделилась. Тогда, говорит Гемара, что нужно сказать? Эло, текст. Эло, бетарнеголес аоймерес легадель бейцем. Речь идет про курицу, которая на самом деле не сушка, которая оймедес предназначена, стоит дословный перевод, легадель бейцем, растить яйца. Тогда задает Гемара вопрос, май таймаю да бет шамай. В чем обоснование позиции бет шамай? Мукцехи, это курица, она мукце. Она отстранена в моем сознании от еды, поскольку она предназначена для того, чтобы быть не сушкой. А за она мукце, я ее не предполагаю зарезать. Говорит Гемара, май куше, в чем твой вопрос? Дильма бет шамай, литле мукце. Может быть, бет шамай считает, что нет понятия мукце? У нас есть такой Раби Шимон. Значит, на самом деле, мы помним с трактата Шаббат, что фраза летле мукце, нет у него понятия мукце, эта фраза имеет ограниченную область определения. Почему? Потому что даже Раби Шимон, про которого говорят, что Раби Шимон лисле мукце, нет по его понятию мукце, есть определенные случаи, когда Раби Шимон согласен, что это да, отстраняется в твоем сознании. Раби Шимон говорит, что он моде. Мойде Раби Шимон, например, говорит Гемара, обыгройгерес вецимуким. Когда ты кладешь сушить сухофрукты на крышу, что они являются отодвинутыми в твоем сознании, и взять их в шаббат начать есть нельзя. Почему? Потому что они положены на крышу для того, чтобы высыхать и становиться сухофруктами. Так вот, Раби Шимон, он называется у нас самое облегчающее мнение в вопросах мукце. И он, например, говорит, Раби Шимон, что нет понятия мукце махмасмиюс, из-за того, что это было тебе противно. Мукце из-за того, что там, например, горела свеча и осталось масло, она потухла, можно пользоваться этим маслом. То есть Раби Шимон говорит, эн мукце махмас исор из-за запрета. Раби Шимон говорит, что эн мукце махмас из-за миюс. И Раби Шимон говорит, что эн мукце махмас мицве, из-за мицве. Вот это да, это Раби Шимон так считает. Так вот, говорит Гемара, здесь у нас Раби Шимон считает, скажем, что Бет Шамай, он считает, как Раби Шимон, что лейсли мукце. Говорит Гемара, косалка дайтин, что ты предполагаешь? Афилу лиман дешариби мукце, даже тот, кто разрешает, тот, кто говорит, что нет понятия мукце, он шариби мукце, вещи отодвинутые в сознании, отстраненные в сознании. Бенойла досу. Этот же Раби Шимон, он согласен в трактате Шаббат на 22-м листе, написано, что Раби Шимон мойда бы нойлот, когда речь идет о вещах, которые называются нойлот, родилось в субботу. Раби Шимон согласен, что это запрещено. А как ты можешь сказать, что Бет Шамай? Они говорят, что нет мукце, и они Раби Шимон. Но даже Раби Шимон, который говорит, что нет мукце, он говорит, что нойлот родилось, оно запрещено. А тогда это яйцо, оно тоже родилось, и Раби Шимон тоже должно быть запрещено. А как ты разговариваешь, почему Бет Шамай если они говорят про курицу, которая, в принципе, мукце, которая не предназначена для того, чтобы ее есть, она курица не сушка, почему же тогда бет-шамай разрешают есть это яйцо? Говорит, мрамай там это бет-шамай. В чем причина позиции бет-шамай? Омар рав Нахман, отвечает рав Нахман, леойлом, всегда нужно объяснить нашу мишну так. Бетарниголес, а медес легадр бейц. Речь идет о том, что тарниголет, наша курица, о которой мы говорим в нашей мишне, эта курица, она предназначается для того, чтобы нестись. Легадр бейцем, растить яйца. Ведеислей мукце. Да, и он считает, что есть понятие мукце. Он согласен, что есть понятие мукце. Ислей нойлот. И он согласен, что есть понятие нойлот. Но веделислей мукце, тот, кто говорит, что нет мукце, он говорит, лислей нойлот. Он говорит, что понятие нойлот, рожденное, оно тоже не существует. И тогда он говорит, что бейт шамай к Раби Шимон. Бейт шамай считает как Раби Шимон. Нет мукце, но и не как Раби Шимон в трактате Шаббат на 20-м листе, где говорят, что Раби Шимон согласен с нойлот. Здесь равна, он говорит, нет, Раби Шимон не согласен и с нойлот понятием рожденное мукце тоже. Убезилель к Раби Иуда. А Безилель, они считают как Раби Иуда, что есть понятие мукце, есть понятие нулат. Вот, такая вот интересная вещь, что по Раби Шимону нет ни понятия мукце, нет ни понятия нулат. Мы потом посмотрим, что для Алоха такого мнения нет, но такое предположение объяснить Гемару, оно да есть. Говорит Гемара, уми омар рав Нахман ахи. Разве Раби Нахман мог такое сказать? Ве-атнан, вот мы учили в трактате Шаббат. Бе-перек-а-нойтель. Там написано так. Бе-чамай-оймри, макби-мя-ля-шуха, нацомы-свы-клипин. Бе-чамай говорят, мы собираем со стола. У нас стоит стол. Мы на нем ели. На этом столе мы ели, у нас остались кости. У нас остались, как это называется, косточки от фруктов, да, от фиников, от... абрикос, от слив, от всех фруктов, которые, от винограда, неважно, все косточки, которые мы, они все лежат на столе. Теперь все эти косточки, они что? По идее, нойлот, они родились, до этого они были частью финика, а сейчас они стали отдельными косточками, они нойлот, они родились отдельно в шаббат. Так вот, мишна трактат шаббат говорит, как делать, как убираем со стола. А говорит мишна так, мяля шулхан, макбим, собираем, поднимаем, мяля шухан со стола от самот выклепин, кости и скорлупу. Бет-Илель умри, бет-Илель, говорят, мисалек, это табла, должен снять столешницу всю у минара и с нее стрясти это. То есть он не берет, не поднимает мукцы руками, а он берет разрешенную ему столешницу, столешница не мукцы, снимает ее, там нету запрета бойны, строить, он снимает столешницу, минаэрута, стряхивает и... Вот таким образом он очищает себе стол. В Омар рав Нахман, и про эту мишну сказал рав Нахман следующее, что невозможно так ее объяснить. Ану, мы считаем, эн лану элу бет-шамай к Раби Иуда, что бет-шамай, они как Раби Иуда. И они говорят, что нужно трясти стол, поскольку есть понятие мукце. У бет-Илель к Раби Шимон, бет-Илель они как Раби Шимон. Да? Мы, рав Нахман говорил, что бет-шамай не устражают как Раби Иуда и говорят, что есть понятие мукце. А бет-Илель, они как Раби Шимон. Поэтому там рав Нахман объяснил, что несмотря на то, что в мишне написано, бет-шамай облегчают, бет-Илель устражают, нужно объяснить мишну по-другому. Нужно мишну объяснить и сказать, что бет-Илель облегчают, бет-шамай устражают. А здесь, как он идет с нашей мишной, рав Нахман, в которой написано четко, что бет-Илель устражают, бет-шамай запрещают. Бет-шамай облегчают, бет-Илель устражают, запрещают. А говорит рав Нахман, он отвечает. Омар леха рав Нахман, скажет себе рав Нахман так. Габи шабес по субботу десатамлан тана к Раби Шимон, что у нас по умолчанию мишна написана как Раби Шимон. Детнан, ибо написано мехатхим эсаделуем лифне абихеймо, что мы нарезаем тыкву перед животным. Ветневейло и издохшее животное. лифтная клови, мы нарезаем перед собаками. А в конце трактата Шаббат написано, что по Раби Шимону это не называется мукце. И у нас это мишна без упоминания авторства. То есть мы видим, что Рэби, автор мишнайот, составитель мишнайот, он посчитал по умолчанию записать, что нарезать издохшее животное для собак можно, а на не мукце. То есть по умолчанию мы говорим, что сдохшее животное в шаббат не мукце. Это кто так считает, Раби Шимон? А тогда, говорит Рав Нахман, если у нас по умолчанию идет как Раби Шимон, тогда у нас есть алаха, что у нас все алахические позиции, они идут как Бейт Илель. А тогда, говорит Рав Нахман, муким ля Бейт Илель к Раби Шимон. Я устанавливаю, чтобы Бейт Илель был по мнению Раби Шимон. Поскольку у меня в трактате шаббат по умолчанию алаха как Раби Шимон. Аваль, но... Габей Йом Тов по отношению к празднику. Десатам лан тана. Что по умолчанию у нас мишна упоминает, как Раби Юды, помню Раби Юды. Детнанавы написано у нас в трактате на листе Ламед Хей, да? Написано следующее. Эйн бэм вакин эйцэ мина койрос, что нельзя рубить дрова для того, чтобы их сжечь в праздник из балок, которые положены для строительства, а не мукце, вело мина койрош и нишбе робьем тов, и нельзя рубить балку, которая сломалась в праздник, нарубить ее на дрова. А получается, это идет понятие мукце. Существует. Говорит, муким ла бет хейлил кебе раби юде. Мы устанавливаем. Бет хейлиля как раби юда. Почему? Потому что мы видим, что раби юда анаси, он в йом тов, считает, что понятие мукце существует строже, чем чем шаббат. И поэтому по умолчанию мы идем по позиции Раби Юды. Раз мы по умолчанию идем по позиции Раби Юды, то мы Бет Илеля объясняем как Раби Юды, да? Которая логическая, опять же, мне. Говорит Гемара, мих диман сатмей. Кто у нас упомянул эти стамей, эти мишнайот без авторства? Рэби, Раби Юда Наси, да, составитель мишнайот. Майшно, чем отличается бы шаббат в субботу де сатан на Раби Шимон, что там он по умолчанию считал как Раби Шимон, у майшнайом то бы йом то, чем отличается праздник де сатан лан Раби Юда, что он по умолчанию нам записал как Раби Юда. Амри сказали, ответили так, шаббат де хамиро, суббота более строгая, блю асили зезури, не придут ею пренебрегать. Сатан лан Раби Шимон де мекер, он нам по умолчанию записал, как Раби Шимон облегчающий. Йом Тов, Декиль, праздник, который легче, действительно легче. Вяцели Зазули могут прийти к тому, что будут им пренебрегать. Сатамлан, по умолчанию в законах мудрецов, Сатамлан, Раби Юда де Махмер, как Раби Юда, который устражает. Вот причина, почему здесь Бейт Гилель устражают. Почему? Потому что они считают мукце в Йом Тов более строгое. Так отвечает нам Рав Нахман. Да? И Бейт Шамай говорят, что нет, мы в Йом Тов как раз идем по позиции Раби Шимон. И это позиция Рав Нахмана. Так объяснить спор. Первый спор в нашей мишне. Мы посмотрим, как Гемара будет дальше развивать эту мысль. Это уже будет Безрат Ашем на втором уроке на этом листе. На Дав Бет Амуд Бет. Оставайтесь с нами, изучайте Дав Айоми. Всего хорошего. До свидания.